С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот что вас ждет сегодня в нашей программе. Ситуация на Северном Кавказе. В Дагестане вслед за нападением на отделение милиции в Дербенте сегодня совершен еще один теракт по аналогичному сценарию. В результате подрыва железной дороги погиб еще один сотрудник правоохранительных органов. Новые столкновения с боевиками в Ингушетии. В Чечне, на первый взгляд, все спокойно. Но какой ценой? Об этом в Москве рассказывают авторы доклада о ситуации в республике из правозащитной организации Human Rights Watch. Что такое застойная безработица и угрожает ли она России? Журналисты российских газет обсуждают доклад Федеральной службы по труду и занятости о ситуации на рынке труда. На юге Афганистана морская пехота США начала крупнейшую за последнее время операцию против талибов. Президент российского автозавода, Волжского автозавода, в ближайшее время может уволить всех вице-президентов. Почему на АвтоВАЗе решили экономить за счет сокращения французских менеджеров? Первые итоги общественного наблюдения за новым процессом против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И культура. В Москве открылся ежегодный фестиваль молодого искусства. На первое место по количеству тревожных сообщений Северного Кавказа вновь выходит Дагестан. После убийства главы МВД республики Адильгерея Магомед Тагирова здесь не прекращаются теракты и нападения на сотрудников силовых структур. Сегодня в Карабадахкенском районе произошли два взрыва на железной дороге. Теракт был совершен по тому же сценарию, что и нападение на отделение милиции в Дербенте днем ранее. Сначала сработало одно взрывное устройство, а когда на место взрыва приехали сотрудники милиции, второе. Погиб один человек. Напомню, в результате нападения в Дербенте погибли два милиционера и 14 были ранены. С места событий передает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Третья за двое суток террористическая атака в Дагестане закончилась гибелью офицера Федеральной службы безопасности. Сотрудники правоохранительных органов вновь попали в ловушку боевиков. На этот раз она была устроена на железной дороге на перегоне Махачкала-Тарки. Около часа ночи на пути ремонтного поезда сработало взрывное устройство. Никто не пострадал. Взрывом был поврежден 15-метровый участок пути. Как выяснилось, через два часа целью подрывников был вовсе не поезд и не сама железная дорога. Выждав, когда на место прибудет и приступит к работе оперативно-следственная группа, они привели в действие еще одну бомбу. В результате второго взрыва погиб сотрудник управления Федеральной службы безопасности по Дагестану, работавший в подразделении по обезвреживанию взрывных устройств. Межрайонным следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. Тип и мощность взрывных устройств пока не установлены. Над этим работают эксперты. Движение по дороге было восстановлено к 6 часам утра. Поезда Баку-Москва, Баку-Тюмень и Тюмень-Баку выбились из Дагестана на 2 часа. Это первая за 4 года удавшаяся боевикам атака на железной дороге в Дагестане. В 2005 году было совершено 4 теракта, один из них на этом же перегоне. Пострадали несколько сотрудников Северокавказской железной дороги, был причинен значительный материальный ущерб. В мае 2008 года крупный теракт был предотвращен недалеко от станции Кизилюрт. Специалисты ФСБ обезвредили 20-килограммовую бомбу. Последний теракт напоминает по почерку нападение боевиков на городской отдел милиции в Дербенте, совершенный в ночь на среду. Обстрел милицейского здания, в результате которого погиб один и были ранены два милиционера, стал средством для завлечения в ловушку как можно большего числа сотрудников правоохранительных органов. Когда к месту прибыли оперативники, следователи и поднятые по тревоге сотрудники милиции, у здания прогремел взрыв. Ранения получили еще 12 человек, в том числе 4 гражданских. А в промежутке между этими нападениями боевики организовали атаку на сотрудников дорожно-патрульной службы милиции. Их автомобиль был обстрелян в среду вечером на федеральной трассе «Кавказ» в нескольких километрах севернее Махачкалы. Один инспектор погиб на месте, второй получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Поступают новости и из Ингушетии, где недавно в результате покушения был тяжело ранен президент республики Юнусбек Евкуров. Сегодня в Назрановском районе произошел бой между боевиками и милиционерами. Два вооруженных человека, которые скрывались в частном доме в селе Кантышево, убиты. В перестрелке ранены два сотрудника милиции. А более спокойной, на первый взгляд, ситуации еще одной российской Кавказской республики в Чечне посвящен доклад авторитетной международной правозащитной организации Human Rights Watch, который его авторы представят сегодня в Москве. Главный вопрос, который в нем ставится, какой ценой удалось добиться этого спокойствия. Наш корреспондент Данила Гальперович просил об этом директора европейских и центральноазиатских программ Human Rights Watch Холли Картнер.
Доклад Human Rights Watch еще не опубликован, но уже известно, что речь в нем идет о практике коллективных наказаний. Это когда силовые структуры Чечни уничтожают дома тех семей, члены которых все еще считаются боевиками. Директор европейских и центральноазиатских программ Human Rights Watch Холли Картнер в интервью «Радио Свобода» говорит, что теперь главными нарушителями прав человека в Чечне стали подчиненные Рамзана Кадырова.
Федеральные силы больше не являются главным источником злоупотреблений и нарушений прав человека в Чечне. Эти злоупотребления и нарушения в первую очередь теперь совершаются местными промосковскими властями Чечни, которые очень давят на местных жителей, чтобы покончить с вооруженной борьбой. И в то время как эти злоупотребления в несколько меньшем, чем во время войны количестве, продолжаются в Чечне, при этом, как мы говорили и раньше, процветает безнаказанность за сделанное ранее и совершаемое теперь. Мы видим, что точно такие же виды нарушений прав человека получают распространение и в других частях Северного Кавказа. Например, в нашем исследовании ситуации в Ингушетии за последний год отмечаются массовые расправы, пытки и исчезновения. И это происходит абсолютно по той же чеченской модели. Хотя, и я хочу это подчеркнуть, не в таких масштабах, как это было в Чечне во время войны. Это все те же виды злоупотреблений.
Главное, говорит Холли Картнер, что все, кто задерживает и пытает людей, кто сжигает их дома и уничтожает собственность, не несут за это никакой ответственности. Так же было и во время боевых действий. И чеченская власть в своих злоупотреблениях является наследницей власти федеральной. Такая безнаказанность, отмечает правозащитница, опасна для всей России.
Когда я говорю о безнаказанности, о важности этой темы, это потому, что те федеральные силы, которые выполняли свои функции в Чечне и поплатились за те злоупотребления, которые они там совершали, сейчас базируются в других регионах России. И я не вижу причин, по которым они будут воздерживаться от таких же нарушений на новом месте, потому что не было никаких последствий, никто не был наказан. От власти не поступило никаких сигналов, что она не будет мириться с этими преступлениями. Не было сколько-нибудь тщательных расследований. Те расследования, которые все же состоялись, были очень поверхностными. И это один из важнейших выводов Европейского суда по правам человека, что российская власть избегает начинать расследование по наиболее тяжким преступлениям. И это как разбегающиеся волны. Уже в других частях России происходят те же вещи. Для тех, кто их совершил, не наступает никаких последствий и злоупотребления продолжаются.
Западные медиа уже называют Рамзана Кадырова диктатором в своей республике, жестоко подавляющим любое неповиновение и при этом пользующимся поддержкой на самом верху федеральной власти. Так кто же будет отвечать за нарушения прав человека, которые совершаются в Чечне уже на местном уровне? Отвечает Холли Картнер.
Власть Чечни, которая сейчас там правит, стала там властью с благословения Москвы. Я не знаю, насколько довольна ею Москва сейчас, но Чечня остается частью Российской Федерации, и международные обязательства России распространяются и на этот регион тоже. И поскольку это так, мы должны спрашивать именно с России за то, что там происходит. Мы должны настаивать на том, что российские обязательства по защите прав человека должны выполняться и на этой территории.
Сейчас Рамзан Кадыров после покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова предложил свои услуги по наведению порядка в Ингушетии. И если эти услуги будут приняты, то вполне возможно, что и ингушские семьи начнут лишаться крова над головой, не находя при этом защиты у федерального центра. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Ингушетии в ходе спецоперации убиты 2 боевика, ранены 2 сотрудника милиции. В Дагестане при взрыве на железной дороге погиб сотрудник правоохранительных органов. Переговоры между Россией и Грузией по обеспечению стабильности на Кавказе пройдут в середине июля и в сентябре. Киевская организация президентской партии «Наша Украина» выходит из этой политической организации. Американские войска начали крупную операцию против талибов на юге Афганистана. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. В России вышла биография Лины Прокофьевой, первой жены Сергея Прокофьева, с которой он прожил 20 лет. Новый советский детектив Тома Роба Смита. Воспоминания о художнике Михаиле Рогинском. Эти и другие сюжеты не пропустите сегодня в 2 часа дня в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные статьи в свежей российской прессе и комментарии экспертов. Федеральная служба по труду и занятости России и Всемирный банк вчера опубликовали совместный доклад, в котором говорится, что еще в апреле уровень безработицы в России превысил 10%. А к сентябрю Роструд ожидает новой волны увольнений. Стране угрожает застойная безработица, к которой население уже не сможет адаптироваться за счет сбережений. Обсуждению этой новости посвящено сразу несколько больших публикаций в сегодняшних газетах. Подробнее расскажет наш обозреватель Валерия Шабаева.
Время новостей отмечает, что Министерство здравоохранения и социального развития, которому подведомствен Гроструд, главным образом ориентируется на статистику официального уровня безработицы, который в последнее время стабилизировался. Однако в Роструде это связывают с сезонными факторами. С завершением летних сезонных и вахтовых работ чиновники, судя по всему, ожидают нового всплеска официальной безработицы. Кроме того, дополнительное давление на рынок труда, по данным мониторинга, осенью могут оказать выпускники системы профессионального образования. Так, доля выпускников дневных отделений средних специальных учебных заведений и вузов в 2009 году составит почти 2% от экономически активного населения, а в некоторых регионах и выше 3%. Независимая газета приводит другие цифры. По прогнозу Роструда, по итогам 2009 года уровень официально зарегистрированной безработицы может составить 2 миллиона 600 тысяч человек. В то же время фактическая безработица, определяемая прямыми опросами населения по методике Международной организации труда, значительно превышает 7 миллионов человек и может перевалить к концу года, по мнению некоторых экспертов, и за 10-12 миллионов. По состоянию на май общий уровень безработицы составлял около 7 миллионов 700 тысяч человек. Думаю, сейчас он несколько ниже, заявил вчера глава Роструда Юрий Герцей. Одной из главных опасностей наступающей осени эксперты видят в появлении застойной безработицы в самых депрессивных регионах страны. Среднестатистическая российская семья может относительно спокойно пережить потерю основного заработка за счет накоплений в течение 2-3 месяцев. Однако переход безработицы в застойную, когда период безденежья превышает 9 месяцев, уже практически невозможно компенсировать за счет накоплений, считает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. По всем прогнозам, в том числе официальным, которые предлагает ведомство Эльвиры Набиуллиной, нет никаких предпосылок к тому, что кризис достиг дна. Экономику страны ждут волнообразные скачки. Бизнес-активность будет сокращаться, вращение денег в экономике замедляться, что неизбежно приведет к очередной волне сокращения расходов компаний, а значит, затронет и персонал, полагает руководитель проекта системы «Главбух» Елена Рахимова. Что делать в этой ситуации? На этот вопрос отвечает президент Академии труда и социальных отношений Николай Гриценко.
Степень государственного участия в экономике, в сфере социальной политики, на мой взгляд, должна быть обратно пропорциональна состоянию дел в той или иной сфере или социальной отрасли. И чем там хуже, чем там больше отставания, там должно быть больше государства. А по мере подъема там оно должно уменьшаться. И непримерной концептуальной сущностью социального государства должна быть, на наш взгляд, социальная ответственность бизнеса, и особенно в период временного спада производства. Бизнес призван, на мой взгляд, в равной мере заботиться и о развитии вещественных элементов производительных сил, их обновлении. Всегда в паузы используются для того, чтобы ремонт оборудования провести, там капитальный ремонт и так далее провести, и обновление сделать. Но он также должен в эти паузы, когда идет спад производства, и использовать для развития главной производительной силы, то есть человеческих ресурсов, обеспечивать средства и условия для расширенного их производства. Социально ответственный бизнес в условиях рыночной экономики должен резервировать ресурсы для постоянно повторяющихся кризисов в рыночной экономике, использовать эти периоды для обновления, накопления знаний, квалификации персонала для последующего инновационного подъема и стараться не увольнять коллектив, а наоборот использовать эту паузу для вот такого подготовки и запаса знаний для инновационного развития.
У микрофона «Радио Свобода» был президент Академии труда и социальных отношений Николай Гриценко. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Главные международные новости. Американские военные начали на юге Афганистана масштабную операцию против талибов. В наступлении участвуют и местные правительственные войска. Эксперты говорят, что эта операция – часть военной составляющей новой стратегии Белого дома в Афганистане. За новостями об этой военной операции следит мой коллега Кирилл Кубрин. Он сейчас на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Кирилл. Какие силы участвуют в наступлении и почему выбран именно Южный Афганистан?
Здравствуйте, Марк. Ну, Южный Афганистан, точнее, провинция Гельманд, это один из главных опорных пунктов талибов на территории Афганистана, юг Афганистана и восток Афганистана, это граница с Пакистаном. Вот две главные базы талибов. Вот сейчас наступление ведется именно в провинции Гельманд на юге, в районе городов Нава и Гармсир. Операция называется «Ханджар» или по-английски «Strike of the Sword», что можно перевести как «удар мечом» или, чтобы не обижать местное мусульманское население и правительство, «удар саблей». В операции принимают участие около 4000 морских пехотинцев американских, 650 афганских военнослужащих правительственных войск. Все это происходит при поддержке вертолетов, авиации, артиллерии и так далее. Американское командование заявляет, что это одна из самых крупных, если не самая крупная операция военная в течение последних лет, а командование, собственно, морских пехотинцев, которые там были размещены некоторое время назад, говорят, что это первая настоящая крупная военная операция с участием всего вот этого контингента морских пехотинцев. Это, так сказать, военная составляющая. Теперь поговорим несколько слов о том, во-первых, какие цели преследует эта операция, и, во-вторых, какие есть политические аспекты ее. Главная цель военная совершенно понятна. Это выбить талибов из провинции Гельманд. Надо сказать, что талибы в последние месяцы очень сильно активизировались, что заставляет и ряд экспертов западных, и даже политиков, в частности и афганских, и пакистанских, говорить о том, что международная операция в Афганистане проваливается, что западная коалиция терпит поражение и так далее, и так далее. На самом деле, действительно, талибы сильны и на юге Афганистана, как я уже говорил, на востоке Афганистана, но это все связано, конечно, с политическими вопросами. И вот как раз об этих вопросах мы сейчас и поговорим. Прежде всего, 20 августа в Афганистане будут президентские выборы. Естественное желание и афганского руководства, и американского командования к этой дате разгромить талибов хотя бы на юге Афганистана. Во-вторых, если на востоке Афганистана ситуация зависит во многом от решения пакистанских властей и пакистанской военной операции в долине Сват, тоже против талибов, то здесь, конечно же, все в руках западной коалиции, и Бараку Обаме важно продемонстрировать, и президенту Афганистана Хамиду Карзая важно продемонстрировать, что они способны нанести именно военное поражение талибам. Вот таков политический аспект, Марк.
Спасибо, Кирилл. Мой коллега Кирилл Кубрин рассказал последние новости о ситуации в Афганистане, где армия США начала одну из крупнейших за последнее время операций против талибов в провинции Гельмент. А мы возвращаемся к российским событиям. Автомобильная промышленность России продолжает поставлять новости, которые свидетельствуют не в пользу оптимистических прогнозов на скорый выход из кризиса. Сразу два автозавода, расположенных под Петербургом, Ford и General Motors, со вчерашнего дня приостановили работу на несколько недель. Финансовый кризис заставляет заставляет руководство Волжского автозавода искать пути экономии финансов, в частности, сокращать ведущих топ-менеджеров. На сегодняшний день состав правления АвтоВАЗа уже покинули 4 топ-менеджера, представлявшие в компании в правлении акционерного общества компанию «Рено». В ближайшее время и вовсе могут быть уволены все вице-президенты компании. С подробностями Сергей Хазов.
25 июня, выступая на годовом собрании акционеров, президент АвтоВАЗа Борис Алешин рассказал, что с 1 сентября завод входит в режим неполной рабочей недели. Конвейер предприятия будет работать 5 дней в неделю по 8 часов в день. Оплачиваться работникам будет только фактически отработанное время, без компенсации времени простоя. Волжский автозавод работает в таком режиме уже не первый месяц, но до сих пор простой конвейер оплачивался рабочим в размере 60% от среднего заработка. С 1 сентября эти компенсации рабочие АвтоВАЗа получать не будут. Работа по сокращенной схеме без какой-либо оплаты простоя позволит АвтоВАЗу дополнительно сэкономить около 860 миллионов рублей. На 760 миллионов рублей будут сокращены затраты на социальные программы Волжского автозавода. Сокращения на АвтоВАЗе затронули в первую очередь высших менеджеров автозавода. Уже сейчас на Волжском автозаводе упразднена должность второго исполнительного вице-президента, которую занимал Ян Винсан из «Рено». Также из состава управления АвтоВАЗа вышли еще 3 представителя компании «Рено». Это 3 старших вице-президента завода «Юг де Маршелье» по планированию продуктам и программам, Алан Каррер по управлению затратами завода и Кристиан Мюллер по закупкам. Сейчас на ВАЗе работает 11 руководителей из Франции. Акционеры Волжского автозавода поясняют, что вероятное сокращение вызвано необходимостью снижения затрат автоконцерна. Французские менеджеры получают зарплату примерно в 240-400 тысяч евро в год. Ездят на служебных машинах, автоконцерн частично компенсирует им затраты на аренду квартиры, предоставляет личную охрану и служебные автомобили. Отказ от наемных французских менеджеров в руководстве завода вызван необходимостью экономии, считает аналитик автомобильной биржи Илья Петров.
Как говорят источники на Волжском автозаводе, президент АвтоВАЗа Борис Алешин в ближайшее время подпишет приказ об увольнении всех 23 вице-президентов концерна. Кресло сохранят только он сам, исполнительный вице-президент Игорь Комаров, который пришел на АвтоВАЗ с поста советника гендиректора Ростехнологий. 25 июня Игорь Комаров был назначен на этот пост по предложению Рено вместо Яна Винсана. Напомню, Винсан уволился по собственной просьбе. Причиной были названы личные обстоятельства. Ян Винсан проработал на Волжском автозаводе один год. До назначения исполнительным вице-президентом Волжского автозавода он занимался вопросами качества продукции в Рено. Одной из его основных задач в России была работа по улучшению качества машин, выходящих с конвейера Волжского автозавода в Тольятти. Также Ян Винсан занимался вопросами обновления модельного ряда, производимых на АвтоВАЗе автомобилей и сбытом продукции Волжского автозавода. Однако в условиях кризиса эти направления деятельности, очевидно, были признаны не самыми приоритетными. Яна Винсана сменил его коллега Игорь Комаров, курировавший финансовые вопросы деятельности Волжского автозавода. Отметим, что в руководстве АвтоВАЗа после увольнения Яна Винсана остались еще 4 французских вице-президента.
По словам президента Волжского автозавода Бориса Алешина, 17 июня совет директоров АвтоВАЗа утвердил новую структуру акционерного общества. Она предполагает сокращение числа вице-президентов с 26 до 13 за счет укрупнения полномочий. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 19 часов по московскому времени не пропустите на наших волнах программу «Время гостей». Об углублении экономического кризиса в России в прямом эфире беседа с директором по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергеем Алексашенко. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 3 июля в 4 и в 10 утра. А во второй половине часа нашей программы «Свободы в полдень». Сегодня российские правозащитники и общественные деятели расскажут о первых итогах общественного мониторинга за процессом по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Радио «Свобода». Новости. В Ингушетии в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Ранения получили 2 сотрудника милиции. Группа боевиков была блокирована в одном из частных домов в селении Кантышево Назрановского района. Киевская организация «Нашей Украины» заявила о выходе из президентской партии. Глава киевской организации, лидер парламентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Николай Мартыненко заявил, что партия обслуживает исключительно интересы ее председателя, президента Украины Виктора Ющенко. Суд над бывшими совладельцами ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым ведется под давлением властей, считает почти половина опрошенных социологами Левада-центра россиян. В Новосибирске суд перенес на 15 июля рассмотрение вопроса о прекращении уголовного дела в отношении художника Артема Лоскутова, организатора молодежных акций «Монстрации». Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что израильскими войсками в секторе Газа убиты сотни мирных палестинцев. По оценкам правозащитников, действия израильской армии сопоставимы с военными преступлениями. Госсекретарь США Хиллари Клинтон не будет сопровождать президента Барака Обаму во время его визита в Россию, который пройдет с 6 по 8 июля. Об этом, не назвав причин, сообщил представитель Госдепартамента. Американские войска начали крупную операцию против талибов на юге Афганистана. Сообщается, что в ней участвует до 4000 морских пехотинцев при поддержке афганских сил. Временное руководство Гондураса, пришедшее к власти в результате военного переворота, отвергло требования международного сообщества восстановить в должности свергнутого президента Мануэля Селаю. В Иране два бывших кандидата в президенты Мирхосейн Мусави и Мехди Каруби объявили нелегитимным правительство президента Махмуда Ахмадинеджада. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер объявил в штате чрезвычайную финансовую ситуацию. Бюджетный дефицит крупнейшего американского штата превысил 24 миллиарда долларов. Суд в Дели постановил отменить закон, предусматривающий уголовное наказание за гомосексуализм.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Марк Крутов. Сегодня группа наблюдателей от известнейших правозащитных организаций России представит первые итоги общественного мониторинга за процессом по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Предприниматели уже отбывают 8-летний срок за экономические преступления. В рамках второго уголовного дела их обвиняют также в крупных хищениях и отмывании сотен миллиардов в иностранной валюте и рублях. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой о результатах общественного наблюдения за процессом над бывшими совладельцами ЮКОСа.
Мы видим, что, конечно, люди говорят примерно одно и то же. Вот суть в том, что процесс не должен был начинаться, потому что обвинение не было конкретным. Нам кажется, очень важно представить прессе результаты вот этого в сжатом виде, результаты этого мониторинга. Именно мы сделали такой доклад. Мы хотим привлечь внимание западных деятелей, потому что вот в России вот это идет мониторинг. Мы хотели бы, чтобы он ушел с участием западных, каких-то известных, может быть, общественных деятелей, политиков, чтобы они, если не бывает, в Москве посещали этот процесс и высказывались на эту тему.
И каковы же первые итоги общественного мониторинга?
Если в двух словах, то этот процесс должен быть немедленно прекращен. Он не носит законный характер, он противоречит российскому законодательству международному, и не надо ждать окончания процесса и надеяться на положительный вердикт судьи. Чаще всего встречается ведь такая оценка, что это абсурдный процесс, а процесс там кавкианский. Но абсурдный процесс должен быть прекращен, очевидно.
Несколько исков по делу ЮКОСа поданы в международные арбитражные суды. Смогут ли они повлиять на исход дела?
Я думаю, да. Дело в том, что ведь это дело не юридическое, а политическое. Это очевидно. Всем уже, так сказать, все говорят об этом. И поэтому кремлевское руководство, оно влияло на начало этого процесса, оно влияет сейчас на ход этого процесса и может повлиять на его развитие дальнейшее и на прекращение. Вот общественное давление должно быть на власть достаточно сильным для того, чтобы процесс был прекращен.
С чем, как вы думаете, связан повышенный интерес со стороны зарубежных политиков? Я вот, насколько знаю, исследования, мониторинг ведут и немецкие политики. Это что, новый процесс или нарастающее недовольство ходом судебного разбирательства?
Ну, я бы так сказал, что вас следило, может быть, за реакцией на первый процесс. И с первым процессом было не все ясно на Западе. Вот, они не понимали, что Россия в 90-е годы проходила переломный момент, что скорее бизнес работал не по закону, по правилам, которые устанавливало правительство, что все бизнесмены либо должны быть за решеткой, так же, как Ходорковский, либо для всех бизнесменов должны быть на свободе, одно из двух. Одним словом, они не понимали, что законодательство в отношении Ходорковского применялось избирательным образом. Поэтому первый процесс, может быть, не вызывал такого большого протеста на Западе, как второй процесс. А второй процесс просто абсурден. Все понимают, что, ну, что его не должно быть. Но кроме того, все понимают, что ЮКОС ограблен. Тогда в то время еще полного ограбления, когда первый процесс начался, полного ограбления не было в ЮКОСе. Все понимают, что его процессы начались для того, чтобы ограбить, снять собственность у акционеров ЮКОСа. И все знают, кому эта собственность перешла. Поэтому это постепенно все понимание возникло после первого же процесса. И поэтому ко второму процессу больше внимания.
В эфире «Радио Свобода» был лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Напомню, сегодня группа наблюдателей от известнейших правозащитных организаций представит первые итоги общественного мониторинга за процессом по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Считаете ли вы, что Михаил Ходорковский должен быть освобожден? Мы попросили нашего корреспондента Алексея Собачкина задать этот вопрос прохожим на улицах Обнинска.
Наверное, да. Ну, я просто считаю, что люди все должны находиться на свободе. А лично я не сталкивалась с тем, в чем его обвиняют. Поэтому мне трудно судить. Я просто за то, что человек должен быть на свободе.
Я ничего не могу сказать по этому поводу. Не близок к этому.
Сложный вопрос. Сначала нужно понять, совершал ли человек действие, а потом уже осуждать его. В данном случае как бы сложно что-либо сказать, честно. Потому что настолько пресса преподносит нам эту ситуацию непонятно. Потому что мы, например, четких сведений никаких не имеем. То мы по одному каналу видим одно, по другому каналу мы видим другое. В газетах мы читаем третье. Газеты считают разные. А так, я не могу четкое мнение сложить, на самом деле.
Темно все, очень даже темно. Я думаю, что не стоит. Да их слишком много таких. Другим будет урок.
Считаю, что да. Думаю, что он все-таки жертва политических интриг.
Надо, не надо, это не мне решать.
Нет, не считаю. Виновный должен сидеть в тюрьме. Он много слишком себе позволил лишнего.
Для меня он плохого ничего не сделал. Я не считаю, что от этого надо сажать кого-то.
Я никогда не задумывалась над этим вопросом. У меня слишком много других проблем.
Скорее нет, чем да.
Ой, я вообще далека от политики, честно говоря.
В принципе, да, потому что он прав.
Я думаю, да. Обосновывать как бы я не буду, но думаю, да. Не все так просто, как обычно у нас в стране бывает.
Это Ростковский все время заявил. Если бы было государство, оно бы меня посадило. Вот ему и показали за это слово. Он сам что делал? Он поступал точно так же, как с ним. Хотя в некоторых своих производственных делах он поступал намного разумнее, чем современные бизнесмены. В частности, насчет инноваций. Он первый начал по-настоящему осваивать месторождение. А по-русски говоря, надо язык держать зубами. Вот за одну фразу. Если бы государство было, на него посадило. Но ему показало.
Мне все равно, что он есть, то нет.
Наверное, надо, я думаю. Чего он хуже других таких же, которые на свободе? Он же ничем не отличается от них, по-моему. Ну, не попал в струю, как у нас говорят, да и все. Решили оттянуться.
Мнение обывателя, оно может быть просто очень субъективным. Нужно знать хорошо суть вопроса, прежде чем судить.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, считаете ли вы, что Михаил Ходорковский должен быть освобожден. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас продолжение серии репортажей Мумина Шакирова «Восточный экспресс». Корреспондент «Радио Свобода» совершил путешествие по Центральной Азии и России на поезде «Душанбе-Москва». Мумин и его попутчики, трудовые мигранты из Таджикистана, за 4 дня преодолели более 4000 километров, испытав на себе все сложности этого маршрута, пролегающего через Узбекистан, Туркмению, Казахстан и завершающегося на Казанском вокзале в Москве. Репортаж 4. Казахстан.
Большую часть Казахстана мы проехали ночью. Вагон значительно разгрузился. Мешочники и челноки поредели, да и азиатская жара спала. На станции Атырау, это бывший Гурьев, пассажиры поезда «Душанбе-Москва» впервые получили возможность после Узбекистана и Туркмении выйти на перрон и что-то купить на привокзальных рынках. Транзитная виза в Казахстане не требовалась.
Горячая курица, курица горячая.
Карточки там у Мегафон Билайн.
Мы становились сам с собой густи гол.
Я тебя здесь стою, варю, варю.
По 40, да? Оба возьму по 40.
Оля на грифта.
Вот и зашивать хлеб есть. 8 положить, по 6 рублей. И 9 штук должны быть. Раз, два, три.
Карточки берем, карточка. Мегафон Билайн берем, карточки.
Надо отдать должное, казахские пограничники и таможенники, в отличие от их узбекских коллег, особого рвения не проявляли. Пассажиров на деньги не разводили, но суровости им было не занимать. Это больше всего раздражало проводницу Альбину.
Казахстаном я им открыто сказала, я говорю, у вас на лице там гипс, чу, говорю, никто так не улыбнется дальше?
Не моргнет.
Ну, чуть-чуть улыбнитесь, мы, говорю, пассажиров везем, не тюремщиков. Нормально все. Они такие строгие.
Хватит ее зарежу. А туда зачем в политику лезть?
Нынешний кризис разрушил планы многих трудовых мигрантов. Если еще год назад тысячи и тысячи гастарбайтеров ехали в Россию вслепую, уверенные, что без работы не останутся, то сегодня картина иная. Едут только те, кому кто-то из родственников или знакомых точно гарантирует рабочее место. Это не приминуло заметить проводница Костенко.
Когда нет на работу, они сами такие нервозные, в таком напряжении, не расслаблены. Можно сопоставить, когда даже они едут домой, они такие довольные, у них лица такие радостные. И они сами больше свою жизнь рассказывают, и как в России, где он работал, и что было, и как мама звонила, и как вот хотят его женить, там, или что, 30-е.
Моя следующая героиня – мать четверых детей, 35-летняя Гуля Вахитова. Она не первый раз едет в Москву, работает шеф-поваром в европейском ресторане в подмосковном Орехово-Зуево, но начинала как простая кухарка.
Я работала у одного человека, его звали Игорь Владимирович, и он был мне очень капризный, я была личным поваром. И у него был такой кабинет в библиотеке, и прям полочка, прям поварской кухни. И вот мне очень помогло вот это. Вот он мне говорил, давай заходи, читай, что хочешь, и готовь по меню. И я вот читала, все смотрела и на память запоминала, соответствие, что с чем. И мне очень помогло вот это прям.
Гуля – вдова, недавно похоронила мужа. Он, как и она, работал в России, но, к удивлению родных и близких, начал пить, заболел и умер. С тех пор Вахитова – главный кормилец семьи и профессионал в своем деле, знает, как угодить клиентам ресторана.
Русский гурман, он не любит жирного, не любит чересчур жареного. Оно должно быть поменьше масла, и оно должно быть помягче, и как бы смесь того, что жареное с тушеным, типа этого. Гурманы, например, таджики, там узбеки, они любят то, что пожирнее, и то, что вот прям именно пожаристое такое, прям с корочкой, там вот это да.
Вы можете оценивать за работу других коллег?
Да, я могу посмотреть на коллег, как держит ножик, и сказать, он годится или не годится.
Но и у Гули были профессиональные проколы. Известно, что в Средней Азии не умеют готовить рыбу. Точнее, рыбные блюда не являются коронными. Это вам не плов, не манты и не лагман. И однажды недовольство выразил ее бывший шеф Игорь Владимирович.
Купили мы сом, и нужно было просто сначала лучок обжарить, потом муку, и потом рыбки, потом чуть-чуть туда молочка и потушить. А когда так тушишь, я, может, там муки переборщила или что там, и он получился гуще такой, как каша. Тогда он на меня наорал, что сделано было невкусно. Хотя на завтрашний день он поел и сказал, что это вкусно.
Гуля – ярко выраженная восточная женщина. Шатенка, миндалевидные глаза. В поезде она носит длинное до пят национальное платье. Правда, в Москве ходит в джинсах. Живет в отдельной съемной квартире. Удивительно, но Гуля устроилась в ресторан по объявлению. Прошла конкурс, и теперь ее ценят и уважают в коллективе.
Я считаю, что зависит от человека самого, как покажет, что я столько лет там работаю, столько лет вот они меня видят. Они ни разу даже мне не скажут что-нибудь такого. Хотя говорили, мы к вашей нации относились по-другому, но познакомившись с тобой, у нас мнение сразу переменилось. Такое тоже было не раз. Все от человека самого зависит.
Впереди нас ждала казахско-российская граница. Первыми обычно в вагоны заходят пограничники и с ними черные английские кокер-спаниели, натасканные на наркотики. На станции Ганюшкино, где мы стояли более 2 часов, общительный прапорщик рассказал мне чудовищную историю о своих питомцах. Якобы собаки у них живут недолго, так как в пищу им добавляют героин и гашиш. Псы работают на износ, и часто организм не выдерживает такой нагрузки. Наступает ломка, и животные гибнут от передозировки. Дозировки. Кинологам приходится каждые 2-3 года завозить новых щенков из Англии. Но мы в это не поверили. Выяснили у профессионалов, что при обучении кокер-спаниели используются не настоящие наркотики, а их заменители с очень похожим запахом. Но байки и слухи – это тоже часть мифа о восточном наркоэкспрессе «Душанбе, Москва».
Радиосериал Мумина Шакирова «Восточный экспресс. Путешествие на поезде из Душанбе в Москву». Больше информации, а также видео на нашем сайте свободанews.ру. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии во время спецоперации убиты 2 боевика, ранены 2 сотрудника милиции. В Дагестане при взрыве на железной дороге погиб сотрудник правоохранительных органов. Переговоры между Россией и Грузией по обеспечению стабильности на Кавказе возобновятся в середине июля и продолжатся в сентябре. Американские войска начали крупную операцию против талибов на юге Афганистана. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что израильскими войсками в секторе Газа убиты сотни мирных палестинцев. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер объявил в штате чрезвычайную финансовую ситуацию. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Барак Обама едет в Москву. С кем встретится американский президент?
Комментарии экспертов.
Скандальное письмо академика Тишкова. С фальсификаторами история борется с помощью доносов.
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн. В рейтинге доверия ниже Путина только Ахмадинежад.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Объем резервного фонда России сократился еще на 3%. Цена российской нефти на мировых рынках перевалила за отметку в $50. В Москве откроется завод компании PepsiCo. О новостях экономики в нашей программе расскажет Иван Трифилов.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к началу июля составил в пересчете примерно 94,5 миллиарда долларов, а фонда национального благосостояния – почти 90 миллиардов. Таким образом, общая сумма накоплений в них сократилась по сравнению с началом июня на 6 миллиардов 360 миллионов долларов, или более чем на 3,3%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Инфляция в России за период с 1 по 29 июня составила 0,6%, сообщила Федеральная служба статистики, предварительно оценив ее в целом за месяц на таком же уровне. С начала года потребительские цены в стране выросли на 7,4% против 8,7% за такой же период годом ранее. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в 2009 году инфляция не должна превысить 13%. В 2008 году она составила 13,3%, став максимальной за последние 6 лет. Добыча природного газа в России в первом полугодии, согласно оперативным данным, упала почти на 21% к уровню такого же периода 2008 года, составив чуть более 274 миллиардов кубометров. Объем добычи нефти за этот период составил примерно 242,5 миллиона тонн, что на 0,1% меньше, чем в январе-июне годом ранее. Средняя цена российской нефти «Юралс» на европейских рынках в первой половине года составила более $50.80 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это более чем в два раза ниже ее средней стоимости за 6 месяцев годом ранее. Новая редакция федерального бюджета на 2009 год рассчитана, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $41 за баррель. Первоначально правительство прогнозировало его стоимость на уровне $95. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков, на следующей неделе откроет в Московской области свой новый завод стоимостью $180 миллионов. По планам на проектную мощность более 2 миллиардов литров напитков в год это предприятие выйдет через 5 лет. Сейчас компании PepsiCo в России принадлежат 5 заводов, а также концерн «Лебедянский», крупнейший в стране производитель соков. Курс доллара на сегодня 31 рубль 19 копеек. На 15 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 80 копеек. По сравнению со средой он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. А сейчас в программе «Свобода в полдень» у нас есть время, чтобы рассказать вам о самых интересных событиях в культурной жизни. В Москве открылся ежегодный фестиваль молодого искусства. Одно из самых интересных его событий – выставка «Погружение» в Московском музее современного искусства. Она полностью составлена из видеоинсталляций. Не совсем нового, но по-прежнему одного из самых востребованных в наши дни жанра. Авторы работ – молодые художники из Москвы, Петербурга и городов Латвии. На выставке побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
В точном соответствии с названием выставки «Погружение» под каждую работу выделен отдельный зал, чтобы ничто не мешало восприятию инсталляций, в которых одинаково важны изображение и звук. Музыка – это не назовешь, во всяком случае, в привычном понимании слова. Здесь различные шумы соединяются друг с другом и выстраиваются в бесконечно повторяющиеся ритмические ряды. Куратор выставки Мария Удовыдченко признается.
Мне очень интересует вопрос о том, как видео связано со звуком, вернее, как мы воспринимаем звук. То есть у каждого есть какие-то свои эмоции, которые связаны даже просто с какими-то звуками, которые нас окружают каждый день. И работы, которые представлены на выставке, должны погрузиться какое-то состояние определенное, эмоциональное. То есть нужно садиться около каждой работы и долго ее смотреть. Это то, что невозможно смотреть на ходу.
Звуки люди воспринимают по-разному. Кого-то громкое звучание бодрит, а кого-то утомляет и даже раздражает. Вы рассчитываете на разную реакцию зрителя или все-таки работы подобраны так, что вы предполагаете его реакцию?
Очень разные работы, поэтому я думаю, что все любители с разным восприятием звука найдут для себя что-то интересное. Есть работы очень резкие, с часто сменяющейся картинкой, с резким звуком, жестким, а есть работы очень мягкие.
Мы находимся рядом с какой работой? Что это?
Она называется «М» латвийского участника Гирца Корпса. Для создания этого видео Гирц использовал специальную созданную им технологию, определенный способ наложения картинки, то есть сведения вот этих двух видеозаписей. Получается очень такой мелькающий, интересный микс, который соответственно, двигается в ритм с музыкой. Эта работа, можно сказать, вибрирует под звук музыки, поэтому она, наверное, первая на выставке.
Я так поняла, что это из окна поезда делалась съемка?
Нет, это просто какие-то панорамные сюжеты. То есть вот там есть железная дорога, по которой на нас мы видим, как приближается поезд. Потом какие-то дворы, которые автор видел в детстве, потому что эта работа еще также отсылает нас к его ощущениям детства, того, что мы видим во сне. То есть картинка, она достаточно сюрреалистична, и в этом тоже есть какое-то вот погружение в сон, в какую-то другую ментальность немножко.
Интересно, что сюрреалистичность возникает из-за того, что накладываются и мелькают эти картинки, хотя сами по себе пейзажи очень реалистичны.
Да, очень простые реалистичные пейзажи. Если бы они были бы в статичном изображении, мы могли бы узнать, ну, какие-то, может быть, для нас тоже привычные окна, железнодорожное полотно, еще что-то сливается в какой-то безумный просто танец.
А теперь обратимся к художнику Каспарсу Грошевсу.
У меня такое видео, где я съедаю свое лицо, как бы. Оно медленно исчезает и появляется то же самое мое лицо.
Это страшная или веселая идея?
Не знаю, мне кажется, веселая. Для меня юмор – это не такое классическое, что там, не знаю, кто-то упал на кожуру или что-то такое. Мне просто забавляют такие вещи, которые выглядят немножко абсурдно или парадоксально, чтобы надо немножко задумываться.
За что вы любите видеоарт?
Там можно практически все соединить. Там можно очень много играть со звуком, рисовать, использовать просто материалы от видеокамеры. Можно, в принципе, вообще все. В фильме, в принципе, обычно очень важна история какая-то.
Сюжет?
Сюжет, да. А видеоарт может быть вообще там без сюжета, только какие-то визуальные вещи. Это может быть как живопись, которая просто движется. Может быть вообще только краска и один звук, одна нота, и этого хватит.
Убежден Каспарс Грошевс. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Метро в Вильнюсе. Идея, которая в Литве многим еще кажется фантазией, постепенно обретает конкретные черты. Именно ее воплощение, как считают эксперты, и поможет литовской столице справиться с серьезными транспортными проблемами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Когда несколько лет назад начали обсуждать идею устройства в Вильнюсе подземки, многим это казалось неуместной фантазией. Нью-Васюки, Маниловщина, реагировали скептики, напоминая, что метро экономически оправдано в городах с численностью населения не менее миллиона. В Вильнюсе около 600 тысяч жителей, плюс еще 150 тысяч приезжих. Но при этом специалисты говорят, что финансово окупаемым метро здесь может стать благодаря большой территории, на которой раскинулся город. С населением менее миллиона человек Вильнюс занимает площадь, равную 40% территории многомиллионной Москвы. Главным поводом к изучению возможности строительства метро в Вильнюсе стали здешние транспортные пробки. Узкие улочки Вильнюса уже не в состоянии пропускать потоки машин, а их все больше. Литва лидирует в Евросоюзе по темпам автомобилизации. Как только не боролись все эти годы вильнюсские городские власти с заторами на дорогах. Однако кардинально решить проблему не смогли. Ни транспортными развязками, ни подземными гаражами, ни выводом ряда учреждений из центра города, ни строительством объездной дороги, ни попытками пересадить вильнюсов из личных авто в общественный транспорт. В итоге мучения в пробках, особенно в часы пик, приносящие и финансовые убытки. А с метро при скорости движения поезда 80 км в час любая поездка здесь займет не более 7 минут, говорят энтузиасты, напоминая, что и небольшие города, например, Осло, Загреб, финансово эффективно используют этот вид транспорта. Рытье шахт метро, особенно наружным, значительно более дешевым способом принесет вред архитектурному наследию старого города. К тому же здания будут разрушаться и постоянные внутренние вибрации, недовольные оппоненты. Сохранить в целостности 8 метров вильнюсского ценного культурного слоя не проблема, парируют сторонники метро. 15 метров такого слоя в древних Афинах не помешали там устройству подземки. По подсчетам, стоимость первых трех линий вильнюсского метро общей протяженностью в 30 километров составит примерно 1 миллиард евро, говорит член правления Ассоциации движения за вильнюсское метро Виталис Багдзявичус.
Изучили данные строительства метрополитена во всей Европе, и цена варьирует от 95 миллионов литров за километр до 400 миллионов в Праге, но там глубинное метро.
В Вильнюсе не требуется глубоко строить?
Нет, это не глубокий метрополитен, от 5 метров от земной поверхности, ну, кроме под старым городом, под культурным слоем.
В небольшом городе, таком как Вильнюс, долго нужно ожидать финансовой окупаемости?
25 до 30 лет. При цене билета от 70 евроцентов до евро 20. Вполне приемлемая цена.
Предотвращение транспортных пробок. Можно ли говорить, что метро раз и навсегда вот эту проблему решит?
Да, при существующей ситуации сообщение в городе, если сделать аналогию, это все существует без позвоночника. А позвоночником как раз мог бы стать метрополитен. Все другие транспортные системы были бы интегрированы в эту систему, как и во многих городах.
Виталис Багдзявичус. Согласно опросам, 45% жителей Вильнюса поддерживают идею строительства метро, которую, кстати, пытались воплотить в жизнь еще в советской Литве. Начали тогда изыскания, но с распадом СССР в 90-е годы уже было не до этого. Сейчас вопрос вновь поднят. Пока его обсуждают в правительстве и парламенте, горожане высказывают мнение «за» и «против» на специальном интернет-сайте. Если в Литве будет одобрена идея строительства вильнюсского метро, то, как говорят эксперты, приступить к нему можно будет лет через 5. А первые подземные поезда здесь могут пойти не раньше 2020 года. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит «Час прессы». Итоги телевизионного сезона подводит клуб телепрессы. Журналисты о лучших и худших программах, событиях и персонах. Ведущая Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.